слушателей старше 21 года. При этом даже песни, которые звучат в эфире, имеют характерное название. Выяснилось, что такая радикальная смена формата связана с продажей радиостанции и ее переходом в руки новых владельцев, которые решили резко сменить политику вещания. Вполне естественно, что такие перемены вызвали активное недовольство постоянных слушателей, теперь уже не существующей радиостанции. В ответ на эти недовольства новые владельцы лишь обещают не переходить границ. Видимо, разговоры о сексе в данной местности продаются лучше, чем проповеди. Наша очередная встреча на этом сегодня подошла к концу. Режиссер выпуска программы для радиолюбителей Светлана Гирилович, автор и ведущий Вадим Алексеев. Мы желаем вам всего самого доброго и прощаемся ровно на неделю, когда встретимся вновь в эфире «Голоса России». До свидания.
Клуб DX. Присоединяйтесь. Лабиринт, где рождаются и гибнут идеи. Источник информации, который никогда не иссякнет. Новая реальность со своими законами и порядками. Новый мир, в котором живут миллионы людей. Все это интернет. Среда обитания человека 21 века.
Программа «Сетевой дозор». Ваш надежный навигатор в интернет-пространстве.
Каждую неделю все самые острые вопросы реального и виртуального, неоднозначные герои сети и провокационные истории всемирной паутины на «Голос России».
Программа «Сетевой дозор». Подключайтесь. Талант человека, как неграненный алмаз, может стать бриллиантом только в руках истинного мастера. Программа «Мастера» посвящена именно таким людям.
Каждую неделю в гостях у автора и ведущей программы Дианы Берлин. Общепризнанные звезды, бесспорные авторитеты, профессионалы, которые достигли высот в своем деле.
Дело в том, что просто петь песни можно научить любого, как мы выяснилось. Но сейчас все поют.
Делятся секретами успеха.
Вообще, я всю жизнь старался делать то, что мне интересно. С многих когтей. Это на самом деле очень сложная миссия для человека. Не всегда получается.
Шутят.
Я, бывший батрак, в 17-м году бросил работать у кулака и вступил в ряды большевистской партии.
И просто рассказывают случаи из жизни.
Я вцепился в штурвал, у меня отделили пальцы. Я не могу держать совершенно. Раз, два, три, ничего не получается.
Программа «Мастера» на «Голосе России».
«Голос России» – первое международное радио. Мы работаем для того, чтобы люди всего мира слушали, слышали и понимали великую державу. «Голос России» – радио большой страны.
В Москве 11 часов.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Последняя третья ночная репетиция Парада Победы проходит на Красной площади в Москве. Осталась генеральная репетиция 7 мая, она начнется в 10 утра. В московском параде 9 мая примут участие около 20 тысяч военнослужащих от военных учебных заведений и воинских частей. В составе механизированной колонны на брусчатку Красной площади выйдут свыше 100 единиц современной боевой техники. В их числе ракетно-пушечные комплексы, реактивные системы залпового огня, бронетранспортеры и танки. Президент США Барак Обама возложил венок мемориалу памяти жертв теракта 11 сентября в Нью-Йорке на месте двух небоскребов Всемирного торгового центра. Обама прибыл в Нью-Йорк несколько дней спустя после уничтожения американским спецназом в Пакистане главы Аль-Каиды Усамы бен Ладена. Считается, что именно по его указанию террористы-смертники захватили пассажирские самолеты и направили их на башни-близнецы, уничтожив около 3000 человек. Президент США почтил память жертв теракта минутой молчания, поприветствовал родственников погибших полицейских. Ранее бывший глава Белого дома Джордж Буш отказался от приглашения Обамы присоединиться к нему на церемонии. Средства фонда помощи Национальному совету ливийских повстанцев станут доступны в течение нескольких недель, сообщил глава МИД Франции Ален Жупе. Участники контактной группы по Ливии на сегодняшнем заседании в Риме договорились создать временный финансовый механизм для помощи ливийским повстанцам. Первый взнос в него в размере 180 миллионов долларов намерен сделать Кувейт. В скором времени Франция установит уровень своего финансового участия в этом фонде. Госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила о намерении Вашингтона использовать часть замороженных в стране активов Каддафи в интересах ливийского народа. Программы поддержки инвалидов и создания для них безбарьерной среды должны быть реализованы в каждом регионе, заявил президент Дмитрий Медведев. Он поручил Минздравсоцразвитие проработать вопросы подготовки специализированных санаториев для детей с диагнозом ДЦП. Сегодня в ходе посещения детской психоневрологической больницы номер 18 глава государства встретился с медиками, а также с родителями детей с ограниченными возможностями. В ходе беседы одна из мам пожаловалась на то, что в России нет ни одного специализированного санатория для детей с ДЦП. Президент Международной федерации футбола Йозеф Блаттер сегодня вечером прибыл с рабочим визитом в Москву. Сразу после прилета в столицу России глава ФИФА провел встречу с министром спорта и туризма, председателем Оргкомитета России 2018 Виталием Мутко. На ней обсуждались вопросы подготовки России к чемпионату мира. Визит Блаттера носит краткосрочный характер и продлится до обеда пятницы. А завтра утром президенту ФИФА будет представлена большая презентация подготовки России к чемпионату мира по футболу, после чего состоятся рабочие встречи Блаттера с футбольным руководством страны. В Москве на 78-м году жизни скончался известный спортивный журналист и комментатор Георгий Саркисянц. Он умер после продолжительной болезни в Боткинской больнице. Саркисянц пришел в гости телерадио в 1959 году. Принимал участие в освещении многих Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. В израильских аэропортах сегодня прекращена заправка авиалайнеров из-за обнаружения примесей в топливе. Задержаны десятки рейсов, и пока неизвестно, когда работа аэропорта войдет в нормальный режим. Загрязнение авиационного керосина, находящегося в заправочных резервуарах, сначала было обнаружено в аэропорту Бен-Гуриона, а затем в других аэропортах страны. Прилетающие самолеты принимаются при условии, что на их борту есть запас топлива на обратный полет. Поэтому часть лайнеров перенаправляются в аэропорт Ларнаки на Кипре. Там может быть произведена дозаправка. Газета Wall Street Journal запустила сайт-аналог WikiLeaks под названием Safe House. Об этом пишет портал Business Insider. Информацию на новый ресурс могут загружать любые пользователи, в том числе анонимные. Однако все данные будут отсматривать редакторы Wall Street Journal. Ранее газета отказалась от предложения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа стать партнером проекта, чтобы получать и публиковать собранную им информацию. Американские пивовары решили сварить пиво, рецепт которого был от руки записан отцом-основателем США Джорджем Вашингтоном и обнаружен в коллекции публичной библиотеки Нью-Йорка. Запись с рецептом слабого пива датируется 1757 годом. Библиотека совместно с одной из пивоварен решила возродить портера Джорджа Вашингтона и сварить всего около 60 литров напитка. Его вкус пивовара характеризует как достаточно легкий, весьма сухой, средне насыщенный, но подкопченный с оттенками шоколада. Лада и чуть-чуть кофе.
Голос России. Новости.
О погоде на пятницу. В Ашхабаде плюс 28 градусов, в Бишкеке днем плюс 23, в Кёльне 22 градуса тепла, в Таллине завтра ясно плюс 10, в Варшаве плюс 15 градусов, в Бресте облачно не выше 12, в Петербурге дождь плюс 7, в Москве завтра возможны дожди плюс 23 градуса.
Голос России. Новости спорта.
Новостями спорта у микрофона Александр Садиков. Здравствуйте. Департамент судейства и инспектирования Российского футбольного союза принял решение по работе арбитра Станислава Сухина в матче Анжи-Ростов, но предпочитает не разглашать его. Об этом РИА Новости рассказал глава департамента Андрей Будаговский. Напомню, Сухина получил двойку от инспектора встречи. Руководство Ростова, недовольно судейством, требовало пожизненно отстранить арбитра. Как сообщил Будаговский, решение принято в соответствии с дисциплинарным кодексом. По сведениям советского спорта, Сухина не будет назначен на два ближайших тура премьер-лиги и рассудит игру первого дивизиона «Факел Торпеда». Капитаном команды Рамзана Кадырова, который 11 мая сыграет в Грозном против сборной звезд мирового футбола, станет полпред президента в Северокавказском федеральном округе Александр Хлопонин. Об этом, как передает Интерфакс, сообщил сам Кадыров. По словам президента Чечни, команда будет называться «Кавказ». Ее состав пока держится в секрете. Кадыров раскрыл имя вратаря. Им будет Ренат Досаев. Предполагается, что команду мировых звезд на поле нового стадиона в Грозном выведет Диего Марадона. Также в игре примут участие Луиш Фигу, Кристиан Бьери, Фабьен Бартес и другие. Повреждение полузащитника московского «Динамо» Александра Самедова, которое он получил на сегодняшней тренировке, оказалось не очень серьезным, и футболист сможет сыграть против ЦСКА. Об этом сам игрок рассказал «Спортэкспрессу». Матч 8-го тура премьер-лиги состоится в воскресенье. Вице-президент «Терека» Хайдар Алханов не подтвердил информацию об интересе к нападающему БДНХ Дмитрию Булыкину. В интервью «Спортэкспрессу» Алханов отметил, что главный тренер Рот Гуллит может интересоваться российским футболистом, но руководство никакой работы в этом направлении не ведет. Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Алекс Фергюсон подтвердил, что защитник Патрис Эвра и нападающий Уэйн Руни восстановятся к принципиальному матчу премьер-лиги с Челси. Игра пройдет в воскресенье на стадионе Олд Траффорд. Оба футболиста не были включены в стартовый состав вчерашнего поединка Лиги чемпионов с немецким «Шальке». Хоккейный клуб «Милан» достиг соглашения о сотрудничестве и развитии с президентом КХЛ Александром Медведевым. Как сообщает пресс-служба итальянского клуба, лига окажет финансовую помощь «Милану» в следующем сезоне. Через год планируется создание второй элитной команды «Милана», которая примет участие в чемпионате КХЛ в сезоне 2012-2013. На этом о спорте пока все.
Голос России. Радио большой страны. Программа «Экспертиза». «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Здравствуйте, друзья. Это программа «Экспертиза». В студии у микрофона Максим Шалыгин. Сразу оглашаю номер для ваших смс-сообщений. Плюс 7903-797-6029. Еще раз. Плюс 7903-797-6029. Сегодня мы отмечаем праздник. Ну, кому как посмотреть. Но, тем не менее, по формальному признаку праздник общий. Сегодня День Европы. Но поскольку в наших широтах, вот, например, как в Москве, на улице Пятницкой есть 2 25-х дома, а в одной находится радиокомитет, во втором там находится другое заведение, но тоже развлекательного характера, то в Европе 2 дня Европы. Один учрежден по версии Совета Европы. Второй, и отмечается именно сегодня, 5 числа, второй учрежден Европейским Союзом и отмечается 9 мая. И надо различать эти два понятия. Как Европейский Союз, это страны, которые оформлены, имеют там общий парламент, имеют общую организационную структуру Верховного комиссара, президента. И есть Совет Европы. Это не только страны Европейского континента. Российская Федерация тоже является членом этой уважаемой организации. Существуют спорные протоколы, о которых политики ломают копья, существует проблема смертной казни и так далее, так далее, так далее. Все это есть. Однако в этот День Европы, именно в 2011 году, накладывается сразу несколько проблем. На европейском континенте, на пространстве Совета Европы. Это ситуация в Ливии, как следствие беженцы. Из Туниса, Ливии, из Египта, которые сегодня попадают в страны уже Европейского Союза. И сегодня заседание Европейской комиссии, которая предлагает расширить права национальных государств на установление пограничного контроля усиленного в связи с какими-то ситуациями. Об этом тоже будем говорить. 3 числа была учреждена парламентская ассамблея программы «Восточное партнерство». Напомню, что Европейский Союз обозначил проблему сотрудничества с 6 бывшими республиками Советского Союза, Украиной, Молдавией, Азербайджаном, Арменией, Грузией, Белоруссией. И здесь возникает тоже много вопросов. Если много проблем на европейском континенте, зачем еще? Сегодня стало известно, что профсоюз полицейских подразделений Северной Европы заявил, что необходимо отменить Шенген для государств Балтии. И это дополнительная проблема. В общем, давайте разбираться, не омрачая праздника. Я с удовольствием представляю здесь в студии уже иронично улыбающуюся Людмилу Олеговну Бабынину, старшего научного сотрудника отдела изучения европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук, кандидата политических наук. Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте.
Все верно или что-то добавите?
Нюансы. можно уточнять.
То есть все кроется в деталях.
Да, дьявол, как известно, кроется в деталях. Но я думаю, что мы это будем уточнять вот по ходу нашего разговора.
Давайте вначале о Дне Европы. Что это за праздники и почему их два все-таки?
Ну, потому что, как вы абсолютно верно сказали, существуют две разные организации. Одна организация, вот, которая отмечает свой праздник, собственно, это день учреждения, да, Совет Европы, который объединяет все государства европейского континента, поэтому туда входит и Россия, как страна, которая находится на европейском континенте. И эта организация занимается, собственно, тем, что следит за соблюдением прав человека в Европе. Она не имеет наднациональных структур, эта организация. Там представлены национальные государства.
Нет обязывающих для национальных государств решений.
Есть решение суда. Они обязательны.
Это подразделение.
Да, суд по правам человека, он как раз находится при Совете Европы. И решение суда по правам человека обязательно для государств, входящих в Совет Европы. Именно поэтому периодически мы видим сообщения о том, что суд по правам человека обязал Россию, как государство, выплатить ту или иную сумму там, пострадавшим от нарушения законов в Российской Федерации.
Или дело Василия Макаровича Кононова, ветерана Великой Отечественной войны из Латвии.
Тоже, да. Это тоже
рассматривалось тем же судом.
Тем же судом, да.
Да,
это суд по правам человека при Совете Европы. А что касается 9 мая, в России и в большинстве стран постсоветского пространства отмечают День Победы, да, над фашистской Германией. А в Европе, как вы знаете, День Победы отмечается 8 мая. А 9 мая Европейский Союз отмечает День Европы. Почему это дата? Потому что 9 мая 1950 года с декларацией о том, что нужно объединить угольную и сталелитейную промышленность Франции и Германии и создать единый рынок, общий рынок угля и стали для предотвращения этих двух государств, для предотвращения потенциальной войны в Европе. Для того, чтобы не было Третьей мировой войны, источником которой будет европейский континент. Это обращение, знаменитая декларация Шумана, которую, собственно, подготовил не менее известный человек Жан Моне, да, идея принадлежит Жану Моне. И Жан Моне, и Робер Шуман, и другие политические деятели Франции, Италии, Германии, Бельгии, все они, как правило, их называют отцами-основателями Европейского Союза. И вот с этой декларацией выступил министр иностранных дел Франции Робер Шуман 9 мая. И после этого начался процесс интеграции в Европе. Именно той интеграции, которая сейчас, в настоящее время, вылилась в существование Европейского Союза.
Таким образом, мы можем условно, да, разграничить зоны компетентности. Все-таки Совет Европы — это прежде всего парламентская ассамблея,
да,
стран Совета Европы, межпарламентская,
да,
ассамблея,
угу.
То есть представители национальных парламентов приезжают для обсуждения моральных тем прежде всего.
Ну, безусловно, да.
Да? То есть некий такой моральное некое основание, да, некие моральные правила.
Ну, принципы, да.
И есть Европейский Союз, который решает прежде всего экономические задачи, задачи насущные, там, ну, миграция, социальная сфера, там, политика, уже как, ну, протогосударство, да?
Ну, вы знаете, я бы немножко по-другому акцент расставила. По сути, вы сказали все правильно, да, по форме немножко, вот детали, как всегда, немножечко грешат. Дело в том, что нельзя разделить эти два, вот, как бы сказать, что один занимается правами человека, а второй занимается экономикой. Они никак между собой не противопоставляются, эти два объединения. А эти два объединения никоим образом не зависят друг от друга. Они, безусловно, сотрудничают между собой, да, безусловно. И все, что касается прав человека, принимается в Совете Европы, безусловно, разделяет Европейский Союз.
Я просто к тому, что мы сегодня имеем полное моральное право обсуждать все экономические проблемы современной Европы.
Безусловно, экономические и политические.
На этом мы договорились. Европейский Союз сегодня скорее жив, чем мертв, или скорее мертв, чем жив?
А по моему глубокому убеждению, скорее жив.
Идея интеграции на европейском континенте – это идея, скажем, такой ловушки, в которую попали сами государства-участницы. Ну, существуют же проблемы. Там Португалия сейчас получает финансирование от Европейской комиссии, от Международного валютного фонда, причем премьер с гордостью об этом заявляет, но подробности... что захочет МВФ в виде реформ внутри страны, не обсуждается. Греция со своей проблемой там социальных выплат, там пенсионная проблема и проблема миграции из Турции. И все это как-то не добавляет радужных ощущений в Европе.
Ну,
я могу перечитать дальше, да?
Да, я понимаю, да. И я понимаю, о чем вы говорите. Это не первый случай, когда страны, входящие в Европейский Союз, сталкиваются социально-экономическими, серьезными социально-экономическими проблемами. Либо в одной, либо в нескольких государствах. Мы можем с вами прямо перечислить. 73-й год. 71-й, 72-й, 73-й. Да, сначала распад Бреттон-Вудской системы, сложности с валютными курсами в Европе. 73-й год, нефтяной кризис, резкий рост нефтяных цен. В итоге все это привело к серьезному экономическому спаду, первому после Второй мировой войны. Вышли из этой ситуации? Вышли. Остановилась интеграция? Не остановилась. Наоборот, была как бы, она даже не была законсервирована. Была избрана, может быть, сознательно, а может быть, исходя из практики, да, из того, что происходит, такая теория малых дел. И небольшими шагами европейская интеграция в 70-е годы все-таки продвигалась. Хотя эти годы носят название периода евросклероза. Есть такое.
Простите, теория малых дел – это примерно тот же самый метод, которым сейчас пытаются интегрировать и Сербию, и Косово. Поскольку страны не могут договориться, это та же методика. Я так думаю, что поскольку страны не могут договориться, то их проще включить в Европейский Союз и внутри уже объединять. Теория малых дел – это
нет,
та же
я
методика.
Имела в виду немножко другое. Я имела в виду, что вот после кризиса начала 70-х годов сам процесс европейской интеграции, хотя, казалось бы, экономика была расстроена очень серьезно, да, и валютные колебания очень серьезные были, и, соответственно, нефтяной шок, да, но это все не привело к стагнации. Это все привело к развитию, возможно, немножечко другим путем, не тем, который был намечен. Допустим, в 70-м году. В 70-м году были приняты очень амбициозные планы, они не были реализованы, это правда. Но пошли другим путем.
Хорошо, давайте позайдем там по другим позициям. Но ведь впервые за последние 2 года активизируется идея национального обособления внутри стран. Ну, смотрите, в Финляндии колоссальный рывок, да, это успех. Получает партия, там истинные финны. Угу. Хотя я плохо понимаю, что такое истинные финны. Это когда они под шведской короной были, или когда были в качестве административной единицы в составе Российской империи. Откуда считать? Это сложный вопрос. Ангела Меркель заявляет о провале политики мультикультурализма. Причем на съезде молодежной организации христианских демократов. Следом за этим мы слышим те же самые слова из Лондона и Парижа. Мы все это знаем. Здесь вот ливийские беженцы, тунисские беженцы. И идея проваливается. То есть это уже не экономическая проблема, это уже проблема национального кода христианского пространства, которое сопротивляется этой политике толерантности. Это развал?
Нет. Вы знаете, во-первых, я, к сожалению, не могу сейчас с вами согласиться, потому что вы смешали в одном вопросе абсолютно разные проблемы. То, что модель мультикультурализма, да, не сработала так, как хотелось бы, чтобы она сработала, ну, точно так же, как не сработали другие модели адаптации иммигрантов, это действительно серьезная проблема для Европы. Но это проблема ну, как бы сказать, она имеет отношение, безусловно, к развитию Европейского Союза, но она не может, на мой взгляд, стать дестабилизирующим фактором для европейской интеграции. Это может быть для идеи европейской интеграции, я
понимаю,
имею в виду,
да?
А не для социально-экономического развития конкретного государства, или, а для самой идеи. То, что касается Финляндии, это другая проблема. У финнов нет такого огромного наплыва иммигрантов. Да? И вот эта партия, которая действительно получила большой процент голосов на выборах, партии «Настоящие финны», она высказывала достаточно резкие, обозначил достаточно резкие позиции в отношении, например, Португалии, но при этом руководитель фракции, я слышала его интервью, он сказал, что мы не ультраправые, с нами можно договариваться. Понимаете, все они, приходя в большую политику, все равно вынуждены подстраиваться под законы, уже существующие, ну согласитесь.
Не соглашаюсь, потому что если существует протестное настроение в обществе, и партия, какая-то политическая сила видит, что это выигрышная позиция, они ее заявляют. Я говорю о росте настроений, а не на росте политического легкомыслия, политиков некрепкого поведения. Я прошу извинить,
да,
возьмите,
конечно,
пожалуйста, наушники. У нас на связи по телефону в студии Людмила Олеговна Бабынина, напомню, и к нам присоединяется Тимофей Вячеславович Бардачев, директор Центра комплексных европейских международных исследований. Здравствуйте.
Добрый день.
Поздравлять вас с праздником Дня Европы, не поздравлять? Европа скорее жива.
День Европы.
Нет, это по версии Европейской комиссии, а мы сегодня по версии Совет Европы.
Значит, так вот. Поздравляю.
Скажите, пожалуйста, Европа скорее единый организм или все-таки начало некоторого политического конца?
Я думаю, что та Европа, которую, тот Европейский Союз, та европейская интеграция, которую мы знали в 90-е годы, она закончилась. И сейчас Европа вступает в совершенно новый для себя период Европы, развивающейся на разных скоростях. Это уже совершенно очевидно, что расширение Европейского Союза перешло предел внутренней устойчивости, внутреннего единства. И из этого кризиса европейцы, безусловно, не смогут выбраться так же легко, как они справлялись с своими прошлыми проблемами.
Простите, я не очень понимаю, что такое на разных скоростях.
Это как сумка второй свежести. Страны Европейского Союза будут сотрудничать в разных сферах более или менее интенсивно. То есть единство целостности, которое всегда ставилось во главу угла, и общности критериев, которые должны были придерживаться все страны, этого уже не будет.
Я могу вас спросить показать это примером?
Показать примером? Пожалуйста. Это Ливия, это участие, то, что вместо общей внешней оборонной политики Европейского Союза, там даже существующие госпожи Эштон, действия предпринимают в первую очередь две страны ЕС, то есть Франция и Великобритания. Это, безусловно, то, что будет потихонечку происходить с евро, когда страны, которые явно экономически не тянут, будут вынуждены отказываться от этого.
Здесь Людмила Олеговна вздыхает как-то.
Ну, что я могу поделать?
Что скажете? Вы не согласны с этим?
Судя по тем комментариям, которые я слышал, является историческим оптимистом. Но мы не должны забывать о том, что исторические примеры из развития ЕС сейчас не работают. Потому что времена изменились очень серьезно. И в 70-е годы Европа развивалась в совершенно тепличных условиях. Под контролем Соединенных Штатов. В условиях необходимости, в условиях понимания граждан того, что хуже, на Востоке хуже, если не развиваться, если не интегрироваться, то можно попасть под влияние Советского Союза.
То есть развивались Европы вопреки?
Да, вопреки, но в то же самое время в тепличных условиях биполярного мира. Сейчас спрос Европы гораздо выше, и вот этот спрос, который Европе предъявляет мир, Европа удовлетворить не может явно. И в этом ее кризис.
Людмила Олеговна.
Ну, с последним утверждением я, безусловно, согласна. Спрос с Европы больше. Соответственно, и удовлетворить его тяжелее. Здесь, Тимофей, ввиду разных скоростей, понимаете, идея о том, что даже не идея, а принцип возможного разноскоростного развития был заложен еще в Амстердамском договоре через механизм продвинутого сотрудничества. Но первый пример продвинутого сотрудничества только конец прошлого года. Да? Видите, с 99-го больше 10 лет ни разу не применялось продвинутое сотрудничество.
Григорий, я вас умоляю. Я очень долго общался и продолжаю общаться с европейскими политиками. Когда я слышу, не обижайтесь, да, вот, ну, это просто для русского уха, продвинутое сотрудничество, это к тинейджерам.
Ну, потому хорошо, назовем его углубленное сотрудничество.
Это то же самое.
Это просто официальный термин.
Вот, понимаете, это раз, когда я слышу в повестке заседания Европейской комиссии выражение улучшения там работы Шенгенского соглашения, я понимаю, что все плохо. Это значит, и как следствие, там вводятся права для государств Европы, кого-то впускать, кого-то нет. Ну вот, что предлагается. Вот эти все слова, вот они настолько общие и нечем.
Ну, вы знаете, у Европейского Союза есть такая беда, иметь большое количество общих слов.
Ну, обтекаемо. Вечерело, да? Ну что? Ну, оно вечерело. Дальше что? Что такое углубленное сотрудничество?
Ну, это специальный механизм, который позволяет продвигаться группе стран, продвигать сотрудничество в каких-то отдельных направлениях, не оглядываясь на остальные государства, которые не готовы сейчас, сию минуту, продвигать это сотрудничество.
Я не понимаю. Если Европейский Союз, единые правила, единые законы, единые там моральные критерии...
Ну, нет.
Тогда в чем смысл Европейского Союза, если все не равны?
Существует все равно два уровня законодательства. Существует уровень законодательства национальный, существует уровень законодательства наднациональный. Соответственно, эти два уровня благополучно пока до сегодняшнего момента сочетаются в параметре
Европейского Союза. Они в разных пространствах существуют и иногда встречаются между собой.
Нет, они существуют в одном пространстве, потому что законы Европейского Союза инкорпорируются в национальное право.
Ох, слышали бы вас русские в Латвии. Согласны, нет, Тимофей Вячеславович?
Согласен с чем? С тем, что существует два уровня законодательства?
Разные скорости, разные пространства. Я не понимаю, как это может быть.
Да, согласен. Разные скорости, разные пространства. Но в этом-то вся и проблема. В этом-то вся и проблема, что суть европейской интеграции была в первую очередь всегда в солидарности и в общности всех дел, которые делают европейцы. А когда допускается возможность, что кто-то будет развиваться без оглядки на всех остальных, то это запускает политический, международно-политический механизм, очень опасный.
Да, вы
приведет
абсолютно
к тому,
правы.
Что я договорю, который приведет к тому, что страны будут все больше и больше вынуждены интегрироваться и сотрудничать группами, а не всем Европейским Союзом. То есть, конечно, европейцы всегда могут сказать, что виноград зелен, и на самом деле вот именно это вот и есть хорошо.
У нас 10 секунд
выпуска. Но будет это хорошо для единства Европы, для России это будет хорошо. Если Европа будет слабым и ненастойчивым партнером.
Мы выходим на выпуск новостей, потом продолжим.
Программа «Экспертиза».
Это...
Чтобы держать руку на пульсе времени, нужно понимать мировую политику.
Мировая политика.
Программа «Мировая политика». Мы говорим с вами на одном языке.
Я Игорь Панарин, автор и ведущий программы. Знакомлю вас с последними событиями из мира политики. Каждую неделю у меня в гостях видные деятели общественной и политической жизни России. Они высказывают свою точку зрения на самое острое проблемы современности.
Мировая политика. О политике простым языком.
10-я юбилейная церемония «Радиомания 2011». Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и Медиасоюз при поддержке Роспечати награждают героев отечественного эфира. Торжественная церемония вручения национальной премии «Радиомания» состоится в Москве 10 мая в рамках выставок «Связь Экспоком» и «World Information Communications» в Экспоцентре.
Голос России. Новости.
В студии Олеся Потапова. Здравствуйте. Экс-глава Роскосмоса Анатолий Пирменов назначен заместителем генерального директора компании «Российские космические системы». Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник. Пирменов был уволен с формулировкой «в связи с достижением предельного для госслужащего возраста». Впрочем, за последние полгода власти не раз высказывали претензии в его адрес, в том числе в связи с потерей трех спутников ГЛОНАСС. Нидерланды, Испания и Дания официально опровергли информацию о признании повстанческого переходного национального совета Ливии. В четверг ливийские повстанцы сообщили, что их якобы признали эти три страны. В то же время мятежное правительство признали в качестве единственной легитимной власти Франция, Италия и Катар. В израильских аэропортах сегодня прекращена заправка авиалайнеров из-за обнаружения примесей в топливе. Задержаны десятки рейсов, и пока неизвестно, когда работа аэропорта войдет в нормальный режим. Загрязнение авиационного керосина, находящегося в заправочных резервуарах, сначала было обнаружено в аэропорту Бен-Гурион, а затем и в других аэропортах страны. Прилетающие самолеты принимаются при условии, что на их борту есть запас топлива на обратный полет. Поэтому часть лайнеров перенаправляется в аэропорт Ларнаки на Кипре. Конституционный совет Кот-д'Ивуара утвердил результаты президентских выборов, которые состоялись в ноябре прошлого года. Их победителем официально объявлен Алассан Уатара, передает Рейтер. Тем самым совет пересмотрел свое первоначальное решение не признавать легитимность итогов голосования. Напомню, что после выборов сопернику Уатары, действующий президент страны Лоран Гбагбо, отказался передать власть, что привело к вооруженному противостоянию. Московский городской суд в четверг приговорил к срокам от 6 до 11 лет колонии четверых обвиняемых по делу о мошенническом хищении у российских банков около 440 миллионов рублей. Лидер преступной группировки Виктор Усачев осужден на 11 лет колонии строгого режима. Суд ЮАР признал виновной в контрабанде наркотиков супругу министра по делам разведки страны, передает BBC. По данным следствия, Шерил Квилли вербовала женщин для ввоза в страну наркотических веществ из Турции и Южной Америки. Власти ЮАР предъявили обвинение в контрабанде наркотиков в 2008 году после ареста южноафриканки в Бразилии.
Голос России. rubr.ru. Программа «Экспертиза». Узнайте, как изменился мир сегодня.
Программа «Экспертиза», в студии у микрофона Максим Шалыгин. Представляю Людмилу Олеговну Бабынину, старшего научного сотрудника отдела изучения европейской интеграции Института Европы Российской Академии Наук, кандидата политических наук. На связи по телефону у нас Тимофей Вячеславович Бердачев, директор Центра комплексных европейских и международных исследований. Тимофей Вячеславович, у меня к вам вопрос относительно ливийской истории в преломлении европейской интеграции. Красиво сказал, давайте попроще. Война в Ливии. Вот эта интервенция в Ливии, это тест для Европы на прочность, либо нет? Не просто так спрашиваю. В Нью-Йорке, в штаб-квартире ООН, мы с вами слышали, что да, с одной стороны, Каддафи готов говорить с оппозицией, что если прекратятся бомбардировки, то возможен диалог о реформе. Оппозиция желает выдворения Каддафи с территории страны и потом только о чем-то разговаривать, но не очень понятно с кем. Это как-то очень любопытная манера разговаривать. В Европе обсуждаются в Европейской комиссии вот эти два дня правила предоставления национальным государствам режима запрета для въезда кого-то на территорию своих стран. В то же время Международный суд уже квалифицирует убийство в Ливии как преступление против человечности. Вот как со всем этим быть? Что это за проблема в Европейском Союзе?
Ну, я думаю, что все-таки это проблемы разного порядка. Проблема, начнем с Шенгена. Рядовых российских граждан беспокоит, я думаю, больше всего это. Проблемы, связанные с разрешением организации погранконтроля и недопуска граждан из одной страны ЕС в другую страну ЕС, имеющих разрешение на пребывание, это проблема целостности шенгенской зоны и солидарности стран-членов. Проблема была в том, что большинство стран-членов ЕС, в первую очередь, наиболее демократические страны Северной Европы, Германия, просто отказались помогать Италии разобраться с проблемой беженцев. Просто отказали Италии в деньгах, отказали Италии в любых видах помощи в данном вопросе, как они это 4 года назад сделали с Испанией, испытывавшей тогда наплыв беженцев из Африки. Это традиционное поведение для таких государств, как Финляндия, Швеция, Дания, Германия, которые очень любят говорить о свободах и правах, но почему-то забывают помогать своим союзникам по Европейскому Союзу. И Италия, и Франция пробили это решение. В принципе, для России это даже очень неплохо, поскольку если в Шенгене будет восстановлен погранконтроль, я думаю, что страны типа Греции или Италия запросто смогут перейти с России на безвизовый двусторонний режим поездки.
Но это тогда уже не очень Шенген получается. Это не очень объединенная Европа.
Не очень Шенген. То есть для Европы плохо, для развития европейской интеграции плохо, для России очень даже замечательно.
Смотрите, сегодня пришло сообщение, читаю. Профсоюз полицейских работников северных стран Европы, это Дания, Исландия, Финляндия, Швеция, Норвегия, выступил за отмену свободной шенгенской визы, восстановление пограничного контроля в отношении граждан Латвии, Литвы и Эстонии. Ну, это вот другая проблема.
Замечательно. Очень хорошо. Ну, в принципе, как бы мы слышали, что допускается интеграция на разных скоростях. Но для кого-то можно, для кого-то
нельзя. Я не понимаю, как в одном организме может все на разных скоростях работать. Я вот это не понимаю. Либо первый сорт, второй сорт страны, либо как-то по-другому.
Как только допустили возможность работы на разных скоростях, как только признались в этом, организм уже перестал быть единым. Он был единым до 1997 года, до Амстердамского договора, когда на это пошли.
Людмила,
с тех пор это уже не единый организм, это уже очень весьма странное образование, с весьма странным положением того же самого Брюсселя, который вынужден варьировать между странами-членами, и, как видно по поведению Баррозу, пытаться угодить абсолютно всем, и в итоге терять свои последние остатки своего авторитета. Что касается Ливии и Европейского Союза, то эта история совершенно другая. Здесь Европейский Союз совершенно ни при чем, как мы видим. Здесь речь идет о том, что часть стран ЕС, как Франция, по своим собственным узконациональным интересам, другие страны для поддержания солидарности стран Запада в целом пошли на эту операцию. А уж коли воевать начали, то тут уже любое лыко в строку, и Международный уголовный суд сгодится, и все остальное. Так, слава богу, за 90-е годы институтов на службе себя любимых насоздавали достаточно.
Понимаете, просто есть итальянский остров, он находится в нескольких километрах от африканских берегов. И там беженцы из Ливии превысили численность местных жителей. Вот и вроде бы территория Европейского Союза. И чего Италии вот с этим всем наплывом граждан, которые сидят без работы, да, дальше погромы. Вот дальше можно понимать, да, это становится итальянской проблемой. Чего с этим всем делать? И вот как-то не очень понятно. Плохо себе представляю.
Ну, напомню, что в первой половине 90-х годов страны тогдашних европейских сообществ оказались в состоянии распределять, организованно распределять югославских беженцев и селить их в равных выносимых пропорциях на территории каждой страны. Вот. Прошло 16 лет, что-то несущное из Северной Европы согласие принять у себя определенное количество беженцев из Северной
Африки. Это тоже тест на проблему объединения?
Это не тест, это доказательство того, что солидарность и единство, политическое единство в Европейском Союзе осталось в 90-х.
Людмила Олеговна.
Вы знаете, я во многом согласна с Тимофеем Вячеславовичем, потому что действительно это разные проблемы. Проблемы функционирования шенгенской зоны и проблемы Ливии. Связаны они только через вот тех самых беженцев, которые...
Ну, как-то все это в одно время.
Потому что беженцы, да, из Ливии, они попадают, естественно, на территорию благополучного Европейского Союза. Тут есть только несколько нюансов. Во-первых, Шенген никто не отменял. Восстановить паспортный контроль на свои... Что такое шенгенская зона? Это шенгенское пространство. Это отсутствие паспортного контроля на внутренних границах. Восстановить паспортный контроль на внутренних границах позволяется в рамках шенгенских правил. И это не нарушение шенгенских правил.
Это называется европейская казуистика.
Нет, подождите. Когда проходила церемония бракосочетания испанского наследника престола, Испания восстановила паспортный контроль на границах из соображений национальной безопасности.
Но это было временно, это предусмотрено европейскими правилами, это не касалось категории населения постоянно.
Подождите, это все то же самое. Сейчас идет по тем же правилам, по тем же положениям.
Это неправда.
Почему же это неправда?
Потому что тогда шла речь о временной приостановке.
Ну, правильно,
сейчас,
и сейчас идет речь
о праве выдворения и недопуска граждан.
Понимаете, в чем дело? Как его можно выдворить? Его можно выдворить
как
только...
Саркози?
Подождите, нет.
Он уже практиковал.
Подождите, с цыганами не путайте, это совсем другая история. Как его можно выдворить, этого нелегального иммигранта? Если он нелегальный иммигрант, значит, они имеют право отправить его из страны. Правильно?
Куда?
В страну
исхода. В Бенгази или в Триполи?
Подождите, страну исхода. Здесь вот очень сложный вопрос. Тимофей Вячеславович абсолютно правильно сказал, что в начале 90-х годов с Косово страны, вообще с Югославией, страны ЕС договорились и действительно расселили граждан Югославии в пропорциях по всему ЕС. Сейчас такой договоренности нет. Отказалась в первую очередь Франция, Германия, Скандинавы. Но это не значит, что Италия не получила денег. Италия получила деньги из бюджета ЕС. Государства не согласились принимать ливийских беженцев на своей территории. Италия выдала им временные разрешения, которые национальные. Они действуют только на территории Италии.
Я-то говорю, понимаете, что существует проблема самочувствия общества европейского. И это
неразрывная
проблема.
Европейское общество не хочет большого наплыва иммигрантов из Северной Африки. И это...
Оно из Турции не хочет наплыва.
Абсолютно.
Из арабских стран.
Это абсолютно можно понять, это общество. С другой стороны, существует проблема соблюдения прав человека. И если вы посмотрите, после каждой удачной операции, удачной в нашем понимании, операции Фронтекса, когда разворачивают суда с беженцами, выступления правозащитников в том же Брюсселе, которые называют Фронтекс, это агентство по охране внешних границ ЕС, убийцы.
Тогда объясните мне, где имение, где наводнение? Где правила Европейского Союза там? Приезжаешь, вот тебе пособие, там, программы интеграции, там, ну вот это вот все, Италии денег дали за беженцев ливийских. А где понятие нравственного императива? Где понятие моральной ответственности? Где понятие прав человека? Это взаимоисключающие получаются какие-то направления.
Знаете, это очень сложно действительно сочетать, вы правы. Но в Европе существует, в Европейском Союзе существует единая система предоставления убежища.
Тимофей Вячеславович, вопрос к вам. Понятие самочувствия европейского общества, готовы ли европейцы соблюдать нынешние правила Европейского Союза?
Нет, конечно, не готовы. И успехи правых партий, что во Франции, что в Финляндии, показывают, безусловно, что потенциал здесь устойчивости психологической, к сожалению, сейчас исчерпан.
Тогда мы говорим, что...
Объяснить можно, мы же с вами понимаем, извините, что я вас
перебил. Да, пожалуйста.
Объяснить мы понимаем, что в современном медиа-обществе и при помощи современной казуистики можно абсолютно все что угодно. Любые решения, и черное можно назвать белым. Задача политиков состоит в том, чтобы удовлетворять чаяниям своих избирателей.
Это не может существовать долго, вот эта ситуация.
Нет, безусловно, эта ситуация не может существовать долго.
Тогда можем ли мы говорить, когда объединительные, в какие сроки объединительные вот эти декларативные усилия Европы провалятся, когда наступит разрыв Европейского Союза?
Я думаю, что ближайшие 5 лет будут решающие. Если сейчас европейцы не смогут пойти на решительные меры, если они не смогут заменить эту бессмысленную совершенно комиссию во главе с бывшим португальским премьер-министром, которая не способна играть никакой политической роли, открыто называет себя бюрократами, что позор, в принципе, по сравнению с прошлыми великими европейскими комиссиями. Если они не смогут набраться смелости и заменить английскую баронессу человеком более-менее самостоятельным, человеком более-менее с хребтом, то в течение ближайших 5 лет мы будем наблюдать, если они не смогут пойти на реальную интеграцию экономической политики стран, в течение ближайших 5 лет мы будем наблюдать очень нехорошие явления в Европейском Союзе, которые будут реально угрожать единству Европы.
Тогда объясните мне, при этом всем, зачем программа «Восточное партнерство», парламентская ассамблея, которая была учреждена вот 2 дня назад? Вот это зачем? Это политический проект против России, либо это как-то в идею европейской интеграции все-таки вписывается?
Ну, во-первых, в практическом плане восточное партнерство заботить Россию не должно, потому что восточное партнерство превратилось в большую шутку, и никто серьезно не говорит о том, что оно станет инструментом перетягивания стран постсоветского пространства от России к Европейскому Союзу. В это, я думаю, что не верят даже уже в Кишиневе. Хотя там, по-моему, остались последние, судя по комментариям, еврооптимисты в молдавском правительстве. А восточное партнерство было задумано в логике игры с нулевой суммой. Да, когда любое достижение Европейского Союза на Востоке – это обязательно потери России. Но оно провалилось. Оно провалилось на выборах в Украине, на Украине весной 2010 года. Оно провалилось в декабре 2010 года в Белоруссии, после того, как министр иностранных дел Германии и министр иностранных дел Польши пожимали руку батьке, а он принял совершенно не те решения, которые от него ожидали. Поэтому восточное партнерство не является практической проблемой.
И еще один вопрос, пожалуй. Мы говорим с вами о проблеме единения Европы, да? То есть вот морально-нравственного, да? Когда общество европейское выработает некие правила, возможно, новые, с которыми согласится. Сегодня мы слышим в европейских столицах выражение о неинтегрируемых народах, о неинтегрированных, неинтегрируемых в европейскую культуру этнических группах. Означает ли это, что выход европейской цивилизации заключается просто в провозглашении себя цивилизацией христианской? Ну и, соответственно, не прятаться за правила.
А какие народы подразумевают под неинтегрированными?
Ну, смотрите, вот один из последних примеров в Швейцарии. Да? Нельзя было построить мечеть, раскопали закон 1400 какого-то года, что нельзя в этой местности свыше 3 этажей строить. Ну, как-то, понимаете, толерантно. Почему бы просто сказать, вот мы здесь христианская территория, мы уважаем вас, мы уважаем вашу веру, но вот у нас такие правила, мы христиане. Если хотим, вот где-то вот, ну, вот в определенных местах. Далее, если не нравится, вот наши, как у нас живут, к себе на родину. Свобода выбора. С чем не согласны, Людмила Олеговна?
Да нет, я не согласна, просто мне кажется, что вы смешиваете две разные проблемы. Одна проблема — это функционирование успешной или неуспешной Европейского Союза, а другая проблема – это вопрос адаптации мусульманских иммигрантов.
Я говорю только о том, что европейский механизм интеграции практически исчерпан, в том числе и по причине мигрантов.
Ну, вы знаете, на мой взгляд, это огромная проблема для ЕС, адаптация мигрантов. Огромная, не только для ЕС, у нас та же самая проблема. Это проблема для вот этой европейской культуры, которой требуются мигранты, она не может без них жить. Население стареет, да, нету притока нужного количества рабочей силы. Они нужны. Это одна сторона вопроса. Вторая сторона вопроса заключается в том, что они действительно в основном плохо интегрируются. Не все, но значительная часть. И здесь, конечно, основные усилия по интеграции иммигрантов, они лежат на национальных государствах, они не лежат на Европейском Союзе.
Зачем тогда нужен Европейский Союз?
Я
тогда не понимаю.
Вот отличный вопрос. Понимаете, проблема состоит в том, вот опора на некие там, собственно, христианские ценности.
Ну, идеологическая конструкция должна быть.
Национальная уникальность Европы, европейских народов, на мой взгляд, будет трагической ошибкой. Вот это будет не началом конца, это будет концом.
Почему?
Очень просто. Потому что сейчас мы видим всплеск национализма в Европе. Постановка этого национализма, признание этого национализма будет означать признание национализма не только в отношениях с неинтегрируемыми народами, но и в отношениях друг с другом. И уверяю вас, с точки зрения датских или шведских националистов, жители Сицилии или Неаполя тоже не белые люди. И жители Андалусии в Испании.
Тогда мы
от этой сегрегации от людей из Северной Африки до сегрегации уже между самими европейцами на самом деле один шаг. И вот это будет конец.
Тогда я не понимаю, что такое Европейский Союз. Это искусственное образование, появившееся как противовес Варшавскому договору и советской идеологии. Тогда получается именно в такой формулировках, если ничего не связывает внутри. А в условиях кризиса богатые должны платить за бедных. А
подождите, почему ничего не связывает внутри?
А что
внутри
связывает
огромный массив законодательства, в первую очередь экономического. Вот та проблема, о которой говорил Тимофей Вячеславович, это сближение, да, экономического развития. Это очень глобальная, сложная проблема, но сейчас в этом направлении, в направлении создания более регулируемой общей экономической политики, сделаны серьезные шаги. Да? Будут приняты документы, регламенты, законы прямого действия, регламенты в ЕС. Соответственно, эта попытка — это только начало пути. Это правда. Да, ближайшие 5 лет тяжелые. И по этому пути, ну, Европейский Союз пошел по этому пути. Что значит, почему ничего не объединяет? Понимаете, если вы говорите, ничего не объединяет страны ЕС. Давайте возьмем формальный повод, формальную сторону. Объединяет огромный массив общеевропейского законодательства.
Людмила,
да.
Проблема, извините, что я вас перебил. В Советском Союзе тоже был колоссальный массив единого законодательства.
Там не было национального.
А разрушил его национализм.
Мы
имеем дело здесь, к счастью, все-таки, на мой взгляд, хотя, может быть, для Европейского Союза, к сожалению, не с законами и уставами. Мы имеем дело с живыми людьми, с их национальными чувствами.
Ровно об этом я и говорю.
Советский Союз, где было прекрасное всеобщее законодательство, единая экономическая система, он был разрушен национализмом, а не отсутствием общих законов. Общий закон, закон – это не догма, закон – это политический, это выражение политики.
Я прошу
Меняется
прощения.
Политика, законы исчезнут по мановению волшебной палочки.
Безусловно, только я прошу прощения, Европейский Союз был раз все-таки исчез из-за экономической ситуации, да?
Согласен, рост национализма. Простой пример. Если в Москве диссиденты выступали против коммунизма, то в национальных республиках выступали против империи.
Причиной краха была экономика.
Это неразрывные вещи. Существует настроение общества.
Безусловно.
Существует предательство политической элиты, которая сидела в Москве. Это тоже отдельная проблема, если мы говорим о документах. Вот как так получилось, что большинство военной фракции съезда народных депутатов Советского Союза голосовало против, не защищало свою армию во время событий в Тбилиси? Ну, это ведь было. Хотя то, что говорил Собчак, не всегда являлось правдой.
Нет, понимаете, всплеск национализма, безусловно, был, и отрицать это невозможно. Более того, это был один из факторов, который возник как раз на фоне серьезного экономического кризиса, социально-экономического кризиса в Советском Союзе.
Тимофей Вячеславович, тогда какой выход? Зачем тогда нужен Европейский Союз? Какова его ценность?
Ценность Европейского Союза в том, что он поддерживает мир между Францией и Германией в первую очередь. Это была его первая, главная и всегда главнейшая задача.
Но тогда, может быть, достаточно общества угольной сталелитейной промышленности, и на этом поставим точку?
А вот здесь уже все зависит от России. Понятно, что расширение Европейского, роковое расширение Европейского Союза на восток в 2004-2007 годах осуществлялось исключительно с геополитических целей. Исключительно в опасении того, что, как завещал еще Кеннон, русские совершили тактическое отступление, но все равно вернутся. И здесь поэтому зависит от того, насколько страны Западной Европы и Россия смогут выстроить между собой отношения, смогут отказаться от логики игры с нулевой суммой и создать, наконец, нечто новое. Вот о чем вот писал Путин в своей статье в Süddeutsche Zeitung, да, о чем говорит дискуссионный клуб «Валда» и Совет по внешней оборонной политике. То, о чем мы говорим постоянно, создать союз европейских государств от Атлантики до, извините за банальность, Владивостока.
Простите за банальность, но помнится, победители Наполеона создавали союз священных монархов.
И мир был в Европе 100 лет.
Император.
Простите, но тогда российский царь предлагал своим европейским коллегам провести сокращение армии. И была тайная переписка между русским двором и там премьер-министром британским. Закончилось все не очень красиво, в результате союз распался.
Но тем не менее мы не будем забывать, что вот именно этот союз и Венский конгресс 1815 года, баланс сил в Европе, привели к тому, что до 1914 года в Европе не было больших войн.
Следующий пример. Вот тот мир, который мы знаем, это мир Потсдамских и Ялтинских конференций, он сегодня фактически заканчивается. Ну, я не думаю, это не будем обсуждать, да? Это понятно. По многим причинам. Значит, для установления нового мира на ближайшие 100 лет требуется новый военный конфликт. Вы понимаете, что вы говорите?
Я говорю о том, что я с вами согласен. В науке о международных отношениях проблема мирной трансформации международной системы, да, это вообще самая сложная проблема. И будем, к сожалению, откровенны. История не знает примеров мирной трансформации международной системы. Региональный пример мы видели в Европе, на примере примирения Франции и Германии. Глобальных примеров мы пока не видим, и мы не знаем, как будут развиваться отношения между Китаем и Соединенными Штатами в будущем, поскольку центр мира и главный мировой конфликт там, а уже давно не в Европе. И здесь, безусловно, очень трудно оставаться оптимистом, вы правы.
Европейский Союз, на мой взгляд, нужен для того, чтобы Европа продолжала оставаться одним из центров притяжения экономического,
кого?
Культурного, мировых центров экономического, культурного. Поодиночке страны Европы, к сожалению, сейчас не конкурентоспособны.
Знаете, мне ближе позиция Тимофея Вячеславовича, который говорит, что прежде всего, вот основу, да, ну, скажу там слово, такое хребет, да, это Россия и Франция с Германией, которые должны договориться, а дальше подтягивать по многим параметрам остальные государства.
Понимаете, только это не Европейский Союз, это в системе международных отношений. Ради бога, я согласен.
Опять-таки, я согласен с Тимофеем Вячеславовичем, что, скорее всего, когда мы говорим о биполярном мире, Пекин-Вашингтон, тогда Европе и России нет другого выхода, кроме как дружить. Только чувство взаимное должно быть. Что скажете, Тимофей Вячеславович?
Это чувство должно прийти под ударом невзгод, которые обрушатся на Европу и, боюсь, на Россию тоже, со стороны нового мира, со стороны мира, в котором доминируют Азия, Соединенные Штаты Америки, доминируют не просто, а доминируют в борьбе, судя по всему, между собой. И я в этом отношении я остаюсь оптимистом, и многие мои европейские друзья и коллеги внушают в меня оптимизм в отношении того, что какая-то политическая мудрость все-таки здесь будет проявлена. Сейчас, конечно, признаков этого нет. Но еще раз подчеркну, смысл Европейского Союза в том, чтобы в Европе был мир. Смысл Европейского Союза не в том, чтобы он был центром притяжения, а в том, чтобы с Запада России ничего не угрожало. Для нас, для Москвы.
Вы больше оптимист или романтик?
Я прагматичный романтик.